Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость студии». Я вам представляю мою гостью, это сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы сегодня с вами продолжаем говорить о православных ученых, рассказывать о их пути. И, собственно говоря, все эти ученые, истории этих ученых находятся в книге «По следам, идущих к свету», о православных ученых. И сегодня, вот скажите, кто герой нашей передачи?
Герой нашей передачи – это Тимур Магометович Энеев.
Энеев.
Два «Е». Энеев.
Энеев.
Энеев, да. Он занимался полетами в космос, кроме того, устройством Вселенной и биологии, как ни странно. Но я обо всем этом скажу чуть позже. А начну я с его звания и наград, чтобы сразу почувствовали, что это человек очень высокого научного ранга. Он доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской премии, кавалер ордена Ленина, еще многих орденов и медалей. Его именем названа «Малая планета». И вот мне хочется прочитать поздравление нашего президента Тимуру Магометовичу в день 80-летия. То есть ясно, что это человек, который нашей стране очень был дорог. Я читаю письмо Путина. Уважаемый Тимур Магометович, поздравляю вас с 80-летием. Вы по праву принадлежите к плеяде талантливых ученых, оказавших заметное влияние на развитие отечественной математической школы. Ваши исследования в области динамики ракет и космонавтики стали настоящим прорывом, позволили значительно продвинуться в освоении околоземного пространства. Сегодня эти открытия и достижения служат на благо государства, а ваш творческий путь остается примером преданного отношения к своему делу. Ну, дальше желаю вам здоровья, благополучия, всего самого доброго, Владимир Путин. 23 сентября 2004 года. Тимур Магометович прожил достаточно долгую жизнь, 95 лет. Вот у него так много наград, мы уже сказали. Ну и, в общем-то, его имя уже выдает в нем кавказцам.
Ну, это, так сказать, 95 лет, но его уже нет, да, у нас?
Да, его нет. Да? У него годы жизни, это 1924-2019, то есть он два года назад умер. Вот. Отец Тимура Магометовича был революционером. Он принял очень заметное участие в формировании Кавказских республик. Тогда это постоянно то одна республика, то другая. Это годы революции, сразу послереволюционные годы. Но интересно, что он был очень образованным человеком. Он знал почти все европейские языки. Это, значит, отец
Кто по образованию
героя.
Был? Кто?
Не знаю. Не знаю, да. Вот. Он называл себя народным учителем. Ну, я сказала, что он знал почти все европейские, еще и восточные знал. Он был первый, кто организовал публикацию букваря на балкарском языке. Кабардино-Балкария, да, вот, балкарский язык. Но его увлечение революцией и всеми этими делами, связанными с ней, закончилось достаточно печально. В 1928 году когда Тимуру было всего 4 года, отца не стало. Существует две версии. Что, ну, первое, естественно, что его расстреляли, потому что что-то там пошло не так, как планировалось. А второе, что он покончил жизнь самоубийством. В общем-то, и та, и другая версия очень печальны. Мать Тимура Магометовича, Евгения Петровна, русская, еще у ней двое детей, вот Тимур и сестра. Она, когда вот случилось такое несчастье с отцом, она собрала детей и поехала искать правды в Москву. Но, к счастью, отца Тимура было много знакомых и в Москве. Угу. Его, в частности, знал Анастас Иванович Микоян, который, может быть, помните, он работал вообще там немеренно долго в нашем правительстве. И в то время, когда приехала мать Неева с двумя детьми, он уже был там. И он ее нашел. Он ей посоветовал не искать правды, а заниматься воспитанием детей. Он ей помог с жильем, с деньгами. И, в общем-то, вот все обернулось достаточно хорошо. В школе Тимур очень увлекался астрономией. И вот прямо со школы у него появилась эта мечта о космосе, которая прошла через всю его жизнь. Особенно его волновала идея полета в космос. Тимур учился в школе, и как раз он ее закончил во время войны в 43-м году. Вот, в 43-м году, значит, Тимур, шла война, и, конечно же, Тимур хотел на фронт, он был патриотом. Но он был еще очень мал, таких еще не пускали на фронт. Он работал на заводе. И вот тут случилось, непонятно, что или несчастье, или наоборот счастье, случилась авария, и ему оторвало руку. И он уже на фронт идти не мог. Поэтому вот он прожил 95 лет, и, так сказать, очень успешно, очень полезно для нашей страны и вообще для всего человечества. Но по окончании школы он поступил на механика, математический факультет Московского университета. И когда он его окончил, он был уже, сразу же был замечен как очень талантливый ученик, и его взял в аспирантуру Мстислав Всеволодович Келдыш. Это президент, да, президент нашей Академии наук. Вообще это гениальный ученый, прямо скажем. И я чуть-чуть отвлеку, значит, это время, когда Келдыш стоял во главе нашей Академии наук, называют золотым веком нашей науки. И вот как раз Тимур Магометович начал работать в золотой век, да, в золотой век нашей науки. Он работал в научно-исследовательском институте МГУ. И, значит, руководил этим институтом Келдыш. Но он еще в других институтах работал. Но основная его работа была вот под руководством Келдыша. И он занимался механикой или по-другому баллистикой. Баллистика – это расчет траектории ракет. Ну, это его очень вдохновляло. Он не оставил свою мечту полета в космос, хотя, к сожалению, у него уже это-то было закрыто. Но вот расчет ракет, запуск ракет, это все, во всем этом он участвовал самым непосредственным способом, образом. После окончания института Келдыш отправил Тимура Магометовича в сектор, в отделе номер 5, как раз, который занимался ракетами. Вообще, в то время ракетами, вот когда началась вот эта работа Тимура Магометовича, ракеты – это был приоритет военных. В то время уже были созданы атомная и водородная бомба, и вопрос стоял о том, как их доставлять к месту. Ну, доставлять ракетами, конечно. И наши ученые, хорошо справились с этой задачей. Но вот когда задача доставки ракет была решена, когда, значит, военные остались довольны, как они говорили, военные, что можно уже дать ученым заниматься полетами в космос для своего удовольствия. Уже, значит, основная государственная задача была решена. Супруга Тимура Магометовича была историком. И как вот для него основное, самый интерес жизни представляла наука, так и для нее, ее звали Людмила Владимировна, тоже она, значит, для нее самое главное была ее историческая наука. Вот как раз, когда начали наши ученые заниматься уже полетами в космос, решив задачу для военных, вот в это время такие известные слова президента Америки Джона Кеннеди, что СССР выиграл космическую гонку за школьной партой. То есть наша школа была примером для США. И в США даже начали реформы проводить по переустройству своей школы. Ну и когда вот это узнаешь, как-то становится очень печально, потому что у нас тоже, в нашей стране сейчас эти реформы идут, 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 и уже выпускники, они и дробей-то не знают. Нет, это не то, что баллистику ракет умеют рассчитывать.
Ну, я думаю, что сейчас как раз вот какой-то крен уже в другую немножко сторону. Мне кажется, сейчас уже начинают все-таки реформы, да, уже идут, слава Богу, да. Ну, просто это было, видимо, обусловлено каким-то временем, накопление, может быть, шло. То есть качество, чтобы количество переросло в качество.
Ну, мы знаем и гордимся тем, что мы существенно обогнали Америку.
В свое время. Я думаю, что вот в то время это было, конечно, архиважно просто.
Ой, конечно. Причем именно тут было соревнование. Американцы же тоже хотели и спутник запустить, и человека, и так далее. Да. Но наши их обогнали.
И бомбы доставляли они в Японию, к сожалению, так сказать. Туда испытали свои, только на самолетах.
Но мы в области космонавтики их обогнали. 4 октября 1957 года – это начало космической эры человечества. Был совершен запуск первого искусственного спутника Земли, в разработке которого участвовал наш герой Тимур Магометович Анеев. Он математикой занимался этого дела.
Расчетами,
да. Его работа была, ну, архиважной, потому что вот благодаря ему можно было увеличить вес ракеты весьма существенно, а это очень важно при запуске искусственных объектов. Первый искусственный спутник Земли был запущен, и встал вопрос о том, чтобы человека отправлять в космос. Но Мстислав Всеволодович Келдыш, который руководил всей этой работой, он был очень осторожный человек. Он был великий ученый, но очень осторожный человек. И в то время, когда уже близко было к запуску, ну, мы знаем это время, тогда-то не знали, к запуску Гагарина в космос, как раз была проблема, что при посадке, при возвращении ракеты получаются очень большие перегрузки. Во-первых, температурная ракета нагревается сильно, а во-вторых, давление. И, значит, Келдыш, будучи человеком очень аккуратным, очень, так сказать, все предусматривающим, он не поверил расчетам Инеева, который доказал, что уж не такие там большие, вот при определенных ситуациях, не такие большие перегрузки будут, и можно человека запускать. расчеты Анеева были переданы в другой отдел, совсем в другой отдел. И там все подтвердилось. Ну и тогда Келдыш уже разрешил посылать человека в космос. И 12 апреля 1961 года Анееву было тогда 37 лет.
Молодой еще.
Молодой совсем. Совсем участвовал в этом историческом.
За школьные парты действительно начинал свой путь.
Вот, полетел в космос Юрий Алексеевич
Гагарин. Это 61-й год был?
61-й год, да. Он туда полетел, там всех поприветствовал с космоса и весьма благополучно вернулся. Но это был, конечно... вот тогда как раз люди всей Земли очень радовались, что человек вышел в космос. Mm-hmm. Mm-hmm. Тогда не было очень важно, что это там советский человек или американский человек.
Ну, это было важно, конечно, для нас это было важно.
Это было важно. Но вообще вся Земля, mm-hmm. да, вся Земля радовалась выходу человека в космос. Тимур Магометович рассчитывал траектории полетов уже на электронно-счетных машинах. Тогда были БСМ-6, БСМ-4 и так далее. Вот мне, опять я чуть-чуть отступлю, я как раз в то время кончала университет, когда появились эти машины. И вот я работала на БСМ-6, это была одна из лучших машин. Вот, наверное, если соединить все помещения вашей студии, это будет еще меньше того зала, в котором, который был занят этой машиной. То есть огромный зал. И по стенам стоят огромные ящики. Mm-hmm. Каждый ящик – это какая-то деталь БСМ-6.
Ничего себе, да.
Да, сейчас особенно...
Величина счетных
машин была. Сейчас это особенно кажется странным и занятным, потому что сейчас машинки, которые делают то же самое, что БСМ-6, умещаются почти в кармане. И вот что, по моим воспоминаниям, самое было неудобное, это то, что надо было набивать программу, и все данные, а их много всегда было, на перфокартах. Это такие листочки плотной бумаги, и надо было дырочки там специальным перфоратором в нужном месте поставить. Mm-hmm. Если поставил дырочку где-то не там, то тебе либо вообще все выплюнет машина, либо сосчитает неправильно, что mm-hmm. особенно неприятно mm-hmm. было. Вот. Но, тем не менее, все равно это был способ решать очень большие задачи. Да, очень большие задачи. Очень важен вклад Тимура Магометовича в полетах космических аппаратов к Луне, Марсу и Венере. Mm-hmm. Он, ну, как математик, как вот космолог, он разрабатывал орбиты, те орбиты, по которым должны были двигаться эти аппараты. И он разработал, в общем, это одна из его больших заслуг, он разработал способ разгона этих ракет. Тогда вот разгонять их трудно. Но нам с вами, конечно, и мне тоже, и вам, наверное, трудно представить все сложности.
Да, все сложности. Он занимался именно разработкой орбит.
Именно разработкой орбит, да. И его, значит, выход на орбиту, он назывался «Звездочкой», стал универсальным при всех полетах. Круг интересов Тимура Магометовича не ограничивался механикой космического полета. Им был разработан новый численный метод динамики сложных дискретных систем, который был назван методом виртуальных контактов. Почему я на это такой акцент делаю? Потому что этот метод, он мог применяться в самых разных задачах. Ну, по сути дела, это математическая модель, которая объясняет и то, как образовывалась Земля, и то, как, значит, работают гены. То есть это самые-самые разнообразные области применения его метода. В общем-то, вот именно с помощью применения этой модели была высказана гипотеза, для нас очень важная, о существовании астероидных поясов за Нептуном. Ведь вообще вот эти астероидные пояса, они для нас всегда угроза.
Да? Да, астероиды.
Да. Астероиды, да. Вот там, там вот именно что пояс астероидный, там очень их много. И если вдруг какой-то астероид решит
оторваться
и к нам на Землю прилететь, вот мы же знаем, там в Сибири.
Да, бывали же вот такие случаи, что летели.
Бывали случаи, да, очень неприятные. Но вот с помощью модели, которую разработал Тимур Магометович, можно было просчитать, как там себя ведут эти астероиды, и предсказать, когда вдруг астероид решит направиться на нашу Землю. То есть то, что я сейчас сказала, это уже относится не к космонавтике, а к космогонии, то есть устройству космоса. Но вот его модель математическая позволила анализировать и структуры биологических макромолекул. То есть вот она во многих очень областях применялась, начиная с космоса и кончая устройством живых организмов. Вот, собственно, ну, я думаю, что уже всем понятно, что это был ученый глубочайшего
мирового
значения, сделавший очень много для нашей страны, ну и для всего человечества тоже. Но он вообще, он, наверное, пошел у своего отца, потому что он был очень активным, и не только в науке, но и в общественной жизни. Вот, может быть, кто-то помнит из наших радиослушателей, что был такой проект «Поворота северных рек».
Да, был такой проект.
Да. Угу. А, значит, планировалось с помощью этого проекта, во-первых, дать дополнительные водные ресурсы Каспийскому морю, которое мелело, и Аральскому морю. Угу. Это раз. И, во-вторых, значит, подвести водные ресурсы Казахстану. В общем-то, это, конечно, плюсы большие, но Анеев со своей группой просчитал минусы. И минусов было настолько больше. Ну, во-первых, заболачивание всех этих земель. Дальше, конечно, исчезли бы поселки, населенные пункты, которые около этих рек были. И все это вместе вообще всю бы нашу Сибирь испортило, честно говоря. Но вот Тимур Магометович, как человек очень неравнодушный ко всему, он просчитал хорошенько все плюсы, все минусы, показал, что минусов несравнимо больше, чем плюсов, и выступил с этим докладом в правительстве нашем. И после его выступления сказали, все, этот проект закрываем. Люди, которые жили по берегам рек,
вздохнули
с облегчением и благодарили очень.
Потому что они уже боялись, что останутся без рек,
без воды, без домов.
Вообще жизнь на этом покончится. Да.
Ну вот я все рассказываю. Тимур Магометович.
Ну он же православный был ученый.
Да. Вот, как
мы
раз
же говорим о православных ученых мирового значения, да.
Да, как раз про это я сейчас и начну рассказывать.
Так он совсем, так сказать, как бы из другой нации, ну, не русский человек.
Да, не русский человек.
Не должен быть православным ученым.
Да.
Он, тем не менее, он православный ученый.
Тем не менее, да, он крестился и получил имя православный Дмитрий. Но, конечно, везде в научных кругах он остался Тимуром Магометовичем Неевым. По поводу православия пользовалась материалами его дочери Натальи, которая в настоящее время является достаточно крупным ученым, тоже православным искусствоведом. И вот она писала о своих родителях. Ну, мы помним, что жена у нее тоже была очень увлеченная своей наукой, только историей.
Историк,
да. Вот что пишет Наталья про своего отца. Удивительная структура Солнечной системы, чудесное устройство планет и комет может существовать только благодаря чьему-то величайшему знанию и могуществу. Эту мысль в разных вариациях повторяли многие выдающиеся ученые. Хочется привести две суры из Корана. Ну, Коран, конечно, ближе был, наверное, к Тимуру Магометовичу. Отражающие степень связи между научным знанием и религиозной верой мусульман. Вот это было для меня полной неожиданностью. Первая сура. Один час, посвященный получению знаний, приравнивается к ночи, проведенной в молитве. Это сура из Корана. И вторая. Чернила ученого и кровь мученика имеют перед небом одинаковую ценность. Ну, действительно, мы же знаем, что многие арабские ученые, они сделали величайшее открытие, да? Вот с 1970 года, это уже за 50 было обоим супругам, супруга Тимура Магометовича начала, вот, она защитила диссертацию, там что-то по Испании такое. Очевидно, уже у ней научные интересы ее были удовлетворены. И она начала воцерковляться. Она стала ходить в церковь, она стала исповедаться, причащаться, выписывать журналы Московской патриархии. И, как отмечает дочка Наталья, с этих пор у них с отцом начались разговоры о религии. Отцу очень нравились песнопения. Он, значит, ставил там эти пластинки с песнопениями, слушал их. И вот дальше опять цитирую Наталью. «Мне представляется особенно ценным то, что родители пришли к вере, совершенно самостоятельно, каждый своим путем, но в согласии друг с другом». Все-таки, видите, вот, влияние, очевидно, матери, влияние супруги, любовь к красоте, ведь вообще-то, честно говоря, православие – это красота в чистом виде. Да. Поразительно, что вокруг них не было никого, кто бы давлением авторитета мог повлиять на их внутренний выбор. Рядом не было духовенства, то есть это совершенно самостоятельный выбор. А, в общем, и традиции не было. Ну, ясно, что Тимур Магометович не мог иметь традицию. Но, тем не менее, вот Тимур Магометович как раз относится к тем ученым, которые пришли к Богу через науку. В следующий раз, если вы меня пригласите, то я буду рассказывать о Раушенбахе. Это тоже, значит, в космонавтике он работал, он Гагарина продолжал, провожал. И он тоже пришел к вере через науку. Через науку. Вот так же, как Тимур Магометович. Вначале Тимур Магометович пришел к идее высшего разума. От высшего разума к личному Богу. А потом вот астрономия, космология, космогония, математика, все они приводили к мысли о высшем разуме. И этот высший разум, с точки зрения Тимура Магометовича, решал примерно те же задачи, что и он сам, что и Тимур Магометович.
Это масштабы другие.
Масштабы другие, да.
Он с одной, да, да, с одной, да, да, справлялся с задачей,
да, да, да,
а,
да,
а Господь, да, Бог с другой, с другими.
Да, с другим количеством. Да, да. И результатом вот этого действия, этого высшего разума, была зримая нами Солнечная система, более того, вся Вселенная. Тимур Магометович находил подтверждение, вот то, что это именно с помощью высшего разума было сделано, множеством рациональных и экспериментальных доказательств. Он же ученый был.
Ну, да.
Большой взрыв никак иначе не объяснишь, кроме как вмешательством высшего разума. И, как говорил Тимур Магометович, все наводило на мысль о подлинности повествования библейского шестоднева, о сотворении мира из ничего. Опять я зачитаю слова их дочери Натальи. Удивительно, как одна семья могла пройти путь от язычества к единобожию, от единобожия к закону коммунистической морали, и от закона человеческого общежития к законам природы, к науке, и от чтения книги природы к Евангелию. Ну вот она прямо указала путь, которым шел Тимур Магометович.
Отец ее.
Ну, я уже сказала, что Тимур Магометович, он, в общем-то, очень активен был. Ему хотелось везде во всей жизни принять участие. И когда он стал православным, он сделал тоже немало направлений православия. Вот опять же, может быть, кто-то знает о письме 10 академиков, которые требовали прекратить клерикализацию нашей школы.
Что-то было такое.
Да. Вот, они говорили, что наша школа не должна быть как-то контактировать с церковью. В общем, ну, они требовали, чтобы все эти основы православной культуры, основы религиозной культуры, чтобы все их запретить. И вот на это письмо 10 академиков был ответ 5 академиков, среди которых этих 5 академиков возглавлял Тимур Магометович, естественно. Он говорил, что само слово «клерикализация» — это какое-то слово из бюрократии, что это вообще о какой клерикализации, когда вся культура основана на христианстве.
Да.
Вот. И, конечно же, наших детей надо с ней знакомить. Кроме того, вот в Москве, в университете, православном Свято-Тихоновском университете, ну, центральном, наверное, университете православном, есть такой семинар «Наука и вера». Он уже очень-очень давно работает, он является основой на рождественских чтениях, на тех секциях, которые рассматривают связь науки и религии. Он организован кафедрой миссиологии. Этой кафедрой миссиологии руководит Андрей Борисович Ефимов. Вот он и организовал этот семинар, а помогает ему Николай Станиславович Серебряков, кандидат геолого-минералогических наук, а ныне диакон. Вот они, у них, естественно, есть печатные работы, и вот, ну, как я вижу, самое у них, наверное, главное, что они собирают ученых всей нашей страны на рождественские чтения именно по этой тематике. Ну и что, остается только добавить, что, конечно же, Тимур Магометович принимал активнейшее участие и в работе, и в организации. И, значит, руководитель семинара Андрей Борисович очень его благодарил за это. Прямо вот я читала.
Принимал участие в этом семинаре, да?
В этом семинаре, в организации, в работе.
Как называется еще раз семинар?
Семинар «Наука и вера». Можно о нем прочитать в интернете. Известный семинар. Ну, вот у меня, пожалуй, и все.
Будем заканчивать. Рассказ. Ну, я думаю, нам ясно, как происходило его.
Да, воцерковление.
Воцерковление и христианизация, мировоззрение, да. Через науку.
Через науку, да.
Ну что ж, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что это была рубрика «Гость студии». И сегодня вот с рассказом таким об ученых, православных ученых, конкретно о Тимуре Магометовиче Нееве, у нас в студии была сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Людмила Константиновна, спасибо вам за рассказ этот интересный.
Спасибо.
Да,
спасибо
интересный вам, человек, Валентина. Интересный ну, ученый.
Спасибо, да, дорогие радиослушатели.
Причем из таких вот как бы народов-то, которые да, совершенно да, и другую да, религию да, значит, да. позиционируют.
Следующий, есть, на следующей и... передаче я расскажу о Раушенбахе. Это ага, тоже... Ага. Он немец.
Немец, я вот назвали его фамилию, думаю, что за национальность.
Вот, он, и он тоже, вот он пришел к вере через науку.
Через науку.
Через науку. И он тоже занимался космонавтикой, то есть...
Вот, видимо, когда приближаешься к таким вот наукам, очень таким интересным, да?
Да.
И изучаешь, да, да. Вот,
видишь, вот эти видишь, вот отрасли. Видишь, что все это да, сделано разумно.
Понимаешь, что, видимо, они понимали, что это возможно только вот очень разумному.
Да, 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 да.
Не знаю, как существо назвать. Ну, разумному.
Началу.
Разумному началу только это все сделать, да?
Вот если, может быть, кто-то помнит, у нас была передача о Николае Николаевиче Боголюбове, и там звучала такая фраза: «Неверующих физиков можно пересчитать по пальцам».
А верующих, наверное, очень много.
А верующих очень много.
Спасибо, Людмила Константиновна. Приходите к нам еще, рассказывайте.
Спасибо.
До новых встреч.
До новых встреч.